Всем привет, здравствуйте, рад приветствовать вас на Classic News. Classic News – воскресная программа на канале Breakfast Show, в которой ничего не происходит без Дмитрия Львовича Быкова. Дмитрий Львович, привет.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте всем.
Дмитрий Львович занимается тем, что отыскивает, надо сказать, блистательно абсолютно, отыскивает литературные ассоциации тем новостям, которые происходили в течение недели, тем процессам, которые идут, тем тенденциям и трендам, которые у нас всяко задаются. И вы можете совершенно спокойно, если я вдруг что-то пропущу из важных или смешных, или каких-нибудь, не знаю, перпендикулярных событий недели, вы можете совершенно спокойно прислать по ссылкам в описании. Там есть так называемые донаты. Вот, есть рублевые, есть нерублевые, можно прислать. И Дмитрий Львович не менее блистательно, а может еще более, потому что без подготовки, сделает вот, собственно, то же самое, сделает все необходимое совершенно. Это будет в самом конце, поэтому смотреть до конца. Самые интересные фокусы, как всегда, у нас под конец. А начать я хочу вот что. Ну, помимо того, что попросить вас про лайки и подписки, разумеется, дорогие наши зрители, я хотел начать с облав на врачей, остающихся в России, которые имели некоторую смелость как-либо нелояльно поступить, в частности, например, потребовать расследование смерти, обстоятельств смерти Навального, или даже подписывали за него какие-то бумаги, или выходили куда-то, вот они, все они состояли в чате и так далее. Я подумал, что это вообще, наверное, главное, ну, меня наиболее потрясшая новость недели, хотя, казалось бы, все понятно, и все репрессии происходят. Почему? Потому что, ну, вот настолько прямой аналогии, не литературной, правда, а исторической, еще поискать, конечно, прямо дело врачей буквально, и тут дело врачей. Театральное у нас уже было, а теперь вот дело врачей. Что скажете, Дмитрий?
Вы знаете, врачи оказались еще и неплохими поэтами. Они написали, я один из первых это получил, потому что меня, кстати, один из этих врачей откачивал, поэтому мы с ним дружим. Я одним из первых получил их стихотворение на эту тему, стихотворение, которое будет классикой. Я из него немножко процитирую. В России наметилось дело врачей. Они среди тряски повальной решили к ответу призвать сволочей, которыми сгублен Навальный, и вправду накликали дело себе. Могли бы смолчать, приспособясь. Теперь у них обыск ведет ФСБ. Что ищут? Наверное, совесть. Чем более болен бессмертный Кощей, на деле достаточно смертный, тем более он ненавидит врачей с их трезвой правдой экспертной. Врачи ведь, как правило, честный народ, в отличие от Соловьева. Врач ставит диагноз. Если соврет, больному бывает неважно.
Мне только один вопрос. Знаете, конечно, я никогда не задаю вопросов, на самом деле, почему то или иное слово употреблено в стихотворении. У меня только один вопрос. Почему сволочей, а не палачей?
Слушайте, Саш, ну какой же вы догадливый, Господи помилуй. Вот смотрите, тут все сказано замечательно, да? Сосо в окружении своих палачей тогда недвусмысленно спекся. И это, опять-таки, дело врачей. Товарищи Чейна и Стокса. Сам воздух в России сегодня зловещ. Всех тянет к доносам и битвам. Наглядность – действительно ценная вещь. Любой диагноз подтвердит вам. Вот это хорошие стихи. Знаете, все-таки
Это вы что
приятно,
сейчас
что у нас...
процитировали?
Чего?
Вот сейчас что процитировали? То же
Эти
самое.
самые, вот эти самые стихи-то я и
Понятно.
процитировал, потому что всегда приятно, когда врачи умеют еще и сочинять.
Все
Эти
понятно. То
стихи
есть
будут
это
классикой,
продолжение. Я понял, это
поверьте, да.
продолжение. Все.
Да, это оттуда же там.
Господи, мы правда не договаривались с Дмитрием Львовичем. Вообще, я сегодня поступил, надо сказать, просто по-свински. Я обычно предупреждаю Дмитрия Львовича, что мы выходим по плану, все новости в файле, там и так далее. Сегодня вообще ничего не происходило, поэтому у нас сегодня все так или иначе, экспромт. в некотором смысле.
Сейчас жизнь такая, Саш, сейчас жизнь
Привык к
нескромная.
вашей, знаете что, привык к вашей надежности.
А
Вот.
это я вам гарантирую. Пока голова варит, все будет в порядке. Знаете, вот те самые врачи, когда меня откачивали после известного отравления, они мне сказали, когниции в порядке, а физика подтянется. Это так и есть.
Ну и слава богу, да.
Слава богу,
Но
ну
вот, знаете,
тяжелая физика.
есть обратные, например, примеры, когда физика
А.
вроде бы тоже в порядке, а вот, как вы сказали, когниции?
Когниции, да, когнитивные способности.
Да-да, вот, а с когнициями, ну, как будто бы их, не то чтобы их нет, а как будто бы их подменили, заменили на нужные какие-то. Во всяком случае, есть у меня и такое ощущение, оно не единственное, и такое ощущение после просмотр, правда, надо сказать, отрывков я целиком так и не осилил посмотреть интервью Протасевича Ксении Собчак. Смотрели эту невероятную работу?
Я не могу сказать, что целиком, но поскольку надо быть в курсе, то проматывая и пропуская, конечно, просмотрел бы.
Да, и что скажете, есть у вас какая-нибудь аналогия этого интервью? Не сказать, чтобы с петлей на шее.
Аналогия абсолютно прямая из того самого времени. Во-первых, Саш, с петлей на шее там все. Я думаю, что с петлей на шее не Собчак, это безусловно, но уж Протасевич-то точно там говорить не о чем. Знаете, была такая
Ну,
история.
мне просто здесь кажется, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что вот с петлей на шее-то нет. Просто нет, тоже есть что-то, да, но инструмент другой. Мне все
С
время,
ошейником, да? Вот это,
да,
кстати, сильно.
с ошейником, причем.
Это сильно меняет, да, установку
Да-да, причем
Гутченко.
в котором есть электроды. Понимаете, в чем дело?
Конечно, конечно.
Вот так.
Интервью с
То есть там никто
Браслетовым
не
нет.
угрожает немедленной смертью. Это, может быть, было бы путем, было бы какой-то уловкой. Нет, там не то.
Нет, ну слушайте, то, что пытки там были ни для кого не сомненные, между прочим, в первом интервью Протасевича следы этих пыток на руках были видны. И вот здесь была самая прямая аналогия. Понимаете, был такой еврейский поэт Ицек Фефер. Он ездил в свое время в Америку голосовать, требовать, чтобы голосовали за пассивную помощь СССР, агитировал за ленд-лиз вместе с Михоэлсом. Считалось, правда, что поскольку Фефер был такой гиперидейный, он был приставлен к Михоэлсу следить за ним. Но вообще, Саш, здесь уж моя пристрастная оценка, поэт он был большой, как к нему ни относись. Некоторые его тексты «Кони и звезды», «Я еврей» – это войдет в историю при любом раскладе, это классика уже. И вот когда Фефер сидел по еврейскому делу, в 49-м приехал в Москву Пол Робсон, с которым Фефер там очень подружился. Ну как же, два гонимых меньшинства. И он попросил устроить ему встречу с Фефером. Фефера привезли из больницы. Он не имел права, то есть из тюремной больницы, где он лежал в это время после пыток, он не имел права сказать Робсону, почему он так отощал, что с ним происходит. Ему гражданский костюм выдали, который мешком на нем висел. Его все равно потом расстреляли. А он только показал ему руки. И по рукам Робсон все понял. Естественно, их разговор писался, все слышали. Но он показал ему следы пыток, и Робсон понял все, лишних вопросов не задал. По-моему, национальные. Они встречались в одном из прослушиваемых номеров. Вот беседа Фефера с Робсоном, хотя Собчак далеко не Робсон. И, разумеется, Протасевич мог бы, что называется, дважды моргнуть. Знаете, есть такой хороший американский фильм, жестокий, но очень хороший, вышедший в этом году «Моргни дважды». Страшная картина, как раз о
Гимо.
месте заложников. Посмотрите, о том, как а женщины, которых подвергают пыткам на острове, они объединились и отомстили. Это здорово сделано и страшно. Так вот, я должен сказать, кстати, хорошая актриса его сделала как режиссер. И вот я должен сказать, что прямая параллель, этот разговор под пыткой, а это заставляет вспомнить, понимаете, что ведь и процесс Феффера, в результате которого его расстреляли, а ночь разгрома еврейской культуры в августе 51-го, это же тоже было незадолго до. Понимаете, все-таки еврейский бог, хотя он и жестоко относится к своим избранникам, но он и мстит за них тоже жестоко.
Ну вот вы знаете, мне кажется, что не было возможности моргнуть дважды. Я скажу почему. Не потому, что электроды и не потому, что ошейник и прочее. Там Собчак постаралась в этом смысле. Она задает вопрос про пачку Беломора. И что бы ты ни сказал, ты обесценишь свои моргания в любом случае, так или иначе.
Поэтому я и говорю, что она не Робсон.
Да?
Поль Робсон, уезжая, сказал вот эта замечательная дословная цитата. Он немножко выучил по-русски. Уезжая, после всего, что увидел, я все-таки большой и твердый друг Советского Союза. Твердый он, палец Поль, нам после всего, что увидел. Вот это важно понять. Он увидел, во-первых, страну с состоящим диктатором, а во-вторых, он узнал тайну смерти Михоэлса. Он понял, почему его друг Михоэлс погиб в Минске. Для этого не надо было Феферу ничего говорить. У Фефера глаза были выразительные.
Ну, раз вы значит, искусству перешли, мы сейчас тоже к нему перейдем, но чуть позже. Сначала в целом так сказать, ноосфере. Дело в том, что у нас наша экс-матушка, вот есть просто матушка, а есть экс-матушка, а в смысле уполномоченная по правам ребенка, я имею в виду, значит, Кузнецова, она теперь депутат Госдумы. И она проинформировала нас, наконец-то, о том, что готовится закон о запрете деструктивной информации. Что там будет, еще пока непонятно, но, в принципе, уже хорошо. Ну, потому что, действительно, а зачем нам... Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации. Народу не нужна деструктивная информация. Народу нужна конструктивная информация. Правда ведь?
Понимаете, конечно, Игорь Чубайс классиком не является, но я, хотя он человек очень сообразительный. Я в 11-м, это мягко еще сказано, я в 11-м году делал с ним интервью, а условие было одно, не говорить о брате, потому что их ничего не связывают, у них абсолютно разные взгляды. Игорь Чубайс тогда сделал предсказание, которое я много раз с тех пор перепечатывал, оно уже в каком-то смысле классик. Он сказал, Государственная Дума на самом деле просто пролонгирует свое существование искусственно. Ей для того, чтобы выполнить свою миссию, достаточно издать закон о запрете всего. Я думал, что Государственной Думе нужно продлевать, поэтому она запрещает по частям. Сегодня Чайлдфри, завтра Квадроберов, потом она наедет на писание в рифму, потому что в рифму люди не говорят, а значит, это навязывание извращения. Но в любом случае прогноз Чубайса 2011 года очевиден. Видимо, у них совсем не осталось времени, поэтому, чтобы дополнить режим до идеальной формы, они решили запретить все. Ведь понимаете, правильно совершенно Стас Кучер написал, что первыми должны быть запрещены Христос, Аллах и Будда. По их временам их идеология абсолютно деструктивная. И вообще, понимаете, вот мне грех, конечно, цитировать по любому поводу Киплинга, но я не зря купил его восьмитомник. Первая была моя книжная покупка в Рочестере. Прижизненный, еще и отредактированный. И он там в одном из очерков, там есть его путевые очерки, он пишет: «Поэт, который ничего не нарушает, не может существовать. Наука, которая ничего не нарушает, не может существовать. На своем пути вы ломаете стены, а если вы не ломаете стен, вы идете обходными путями». Но если искусство не ломает стен, ребята, зачем оно нужно? Киплинга можно сколько угодно обзывать традиционалистом, но сколько же стен он сломал на пути развития литературы, вернул к ней фольклорность, музыкальность, сумел первым рассказать правду об участи солдата. Да что говорить, если человек самый лояльный с виду не ломает стен на своем пути, значит, он идет куда-то не туда.
Да, это правда, это так и есть. С
Но это
другой
мы знаем
стороны,
по
ну...
себе, что говорить-то. Конечно, мы каждый раз упираемся лбом в эту стену, каждый раз ее пробиваем. Понимаете, если искусство не деструктивно, то оно и не конструктивно. Как вот это объяснить этим людям?
Вот сейчас мы с вами много про
Сейчас
искусство
мы поймаем, я понимаю, да.
поговорим, да, и про, наверное, про... Значит, и деструктивно, и конструктивно. Короче, у нас какая история? У нас близится Хэллоуин, и, кстати, Если вы хотите заказать наш мерч Халавинский, то в русском магазине, в российском смысле, за рубли, которые торгуют, лучше это сделать прямо сейчас. Потому что если вы закажете до конца сегодняшнего дня, гарантия, что вам до 30-го привезут.
Пришлите мне, пожалуйста, то, что на вас вот эта картина «Российские спецслужбы воют на Плющева». Это мне ужасно нравится. Пришлите, да.
Обязательно,
Хорошая
обязательно,
штука.
Дмитрий Львович. Хорошо, конечно же. Сделаем и пришлем. Вот. И, короче говоря, Хэллоуин, у нас же его предлагали уже в прошлом году переименовать в «Тыквенный Спас». Кстати, мне кажется, отлично. Вот. Но
Тыквенный
депутат
спас.
Чернышов, он, видимо, об этом не слыхал. Вот. И или, я не знаю, или он тайком против РПЦ, я уж не знаю, чтобы вот эти спасы всякие не были и все такое. Вот. Он его предлагает, естественно, в силу того, что это трансляция иностранных смыслов, переименовать в, знаете что, в «Ночь таинственных историй». Вот, то есть, ну, «Тыквенный спас» хоть стильно как-то, а это прям «Ночь таинственных историй». Совсем какое-то вырождение.
Нет, это на самом деле абсолютно нормально, понимаете, если ссылаться на классику, то Гоголь в предисловии к своим и первым текстам, к Диканьке, к «Вечерам на хутор близ Диканьки», сказал, что обычай наш сходиться, рассказывать страшное, это предисловие пасечнику рудого панька, рыжего панька, где впервые представлен этот герой. Это предисловие, оно и говорит, что когда же и не посидеть вместе нашим парубкам и нашим девчинам, как не рассказывая страшное, когда же и не поприжиматься и не повизжать. Это все, так сказать, это довольно общеизвестный обычай, и никакого, понимаете, никакого вреда в этом не было. Это изобрел, на самом деле, вовсе не американский народ с Хэллоуином. Это традиция любой сельской местности рассказывать страшно. Но нельзя же, понимаете, нельзя выхолащивать из Хэллоуина его высокий религиозный смысл. Ведь Хэллоуин – это ночь всех святых, а вовсе не ночь нечисти. Смысл праздника в том, что в день, когда празднуют святые в земле американской и везде просиявшие, вся нечисть бешено визжит и лезет на свет. У меня книгами о Хэллоуине, поскольку я читаю американцам курс о триллере, у меня заставлены две полки. И там в каждой книге подчеркивается, святые сами нарушили равновесие и пришли в мир. И этим они вызвали бурный рев вампиров, скелетов, всей призраков, всей этой нечисти многочисленной. Они потому пытаются, понимаете, почему они пытаются затмить высокий религиозный смысл Хэллоуина. Хэллоуин, а все эти антуражи, тыковки, колядки, раздача кэнди, конфеток, это все не может замаскировать главного. Хэллоуин напоминает нам, что нечисть ненавидит святых, что нечисть будет стараться нам мешать на каждом шагу. И они, конечно, пытаются переименовать Хэллоуин потому, что это их праздник. Это они визжат и лезут куда угодно именно для того, чтобы, понимаете, я вот не просто так у меня стоят здесь эти книжки. Вот Эдит Уортон, вот ее книжка «Гоустс», классические рассказы, да? И она совершенно правильно здесь, вот в рассказе «Триумф ночи», замечательный рассказ, который я даю детям все время как пример. «Триумф ночи» в самые темные времена нечисть чувствует самый сильный страх, потому что близок третий крик петуха. Понимаете, вот это как раз и есть то главное напоминание, за которое они ненавидят любимый американский праздник.
Ну да, но это вот всегда мы говорим, что ночь темнее всего перед рассветом, и вот это вот.
Нет, оно еще не, оно долго будет расцветать, но важно помнить, что Хэллоуин – это не день нечисти, это день всех святых. И вот именно сегодня всем святым, которые остались в России, я хочу напомнить, ребята, скелеты, которые лезут в ваши окна, это не навсегда. Рассвет – это такая штука, которую еще никому не удалось отменить. Именно этой фразой заканчивается рассказ Эдит Уортон «Триумф ночи».
Ну, насколько я помню, я тоже так себе во всей этой, значит, мифологии, что это канун дня всех святых, сочельник, так
Да.
сказать, перед днем всех святых. День всех святых наступает на следующий день, после этой ночи. Вот как там все
Но
это.
это же с тем и связано, понимаете, что они предчувствуют, что святость возьмет свое, что святость уже отмещает. Я еще раз напомню, кстати, вот действительно тут студентка моя срочным порядком пишет, это очень приятно. Пишет, что фраза, что Христос нарушил равновесие, на самом деле принадлежит Фланнери О'Коннор. Фрэнсинг, я помню. Это фраза из рассказа «Хорошего человека найти не легко» и «Good man is hard to find». Это тот рассказ, в котором Мисфит, изгой, как раз и говорит, почему мы все такие злые. Потому что Христос нарушил равновесие, и теперь нам приходится. Но религиозной сути Хэллоуина это не отменяет. Это праздник добра, а не зла. Тут
Ну, мне
очень важно.
нравится, на самом деле, как Дмитрий Львович романтизирует всегда всякие истории. Ну, я вот, опять же, насколько помню, и сейчас освежил в память, это же католическая церковь просто пыталась бороться так же, как сейчас пытаются бороться с Хэллоуином, тогда пытались бороться с кельтским праздником, как он там, Самайн назывался, Самайн, не
Ну,
помню.
наверное, это очень древняя традиция. Но я же говорю, во всех сельских общинах любят рассказывать страшное. А когда же порубкам не пообжиматься? Это естественная вещь. А Гоголь, кстати, говорил, что довольно черные наши готические рассказы, они же это отражение нашего светлого дня. Чем светлее наши дни, тем темнее украинские ночи. Это безусловно так. И поэтому всем, кто празднует Хэллоуин, я лишний раз напоминаю, ребята, это праздник веры в добро, и оно нам очень сильно понадобится уже 5 дней спустя. Американцы поймут, о чем я.
Да, ну, значит, еще немного о нечисти. Вообще сравнение нынешней правящей верхушки российской с нечистью,
И кем?
как мне кажется, очень точное, в том числе и потому, что у них вот, я не очень люблю судить по внешности, но тем более уж кому-кому, а мне судить по внешности, но у них и внешность видоизменялась так, как будто они захвачены чужими какими-то, буквально. Вот,
Я
и
согласен здесь в одном. Понимаете, мы можем судить не о здоровом образе жизни, не о здоровом виде, мы его и не судим. Мы видим деградацию. Мы видим, как меняются люди, поставив себя на службу зла. И особенно мне страшно смотреть. Ох, Саша, мне так страшно смотреть на моих бывших знакомцев, литераторов, которые думают, что пришло их время. И вот Прилепин там, помещая фотографию с вечера в ЦДЛ, пишет, эта фотография войдет в историю литературы и в учебники литературы. Да, эта фотография войдет в учебники литературы, как вошли туда фотографии Павленко, Лисичевского, Ермилова, у которого на двери в Переделкино было написано «Осторожно, злая собака», а снизу приписано «И беспринципная».
Ну вот, когда я смотрю на Володина, в принципе, он не сильно менялся, надо сказать, что внешне, что внутренне. Помню его еще из фракции этой, как Рогозинской, да, и вот с тех пор он прошел, ну, это как я его заметил, а так-то его еще по Саратову знают там, по всему. С тех пор он прошел довольно большой путь, надо сказать, что изменения не очень большие, всегда был таким. И вот он тут нам рассказал, с чего началось разрушение СССР. Вы любите же про СССР вспоминать? Вам будет интересно.
Люблю,
Давайте посмотрим.
люблю.
А вы поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС в 89 году вышел фильм «Интердевочка». Все рук плескали, очереди в кинотеатрах, секретари ЦК ходили, смотрели. Итог? Страны не стало.
Вот, видите как?
Да, кстати, вот
Во всем виноват фильм «Интердевочка». Более того, знаете же, интересно, я просто видел комментарии даже на английском языке к этому, и там удивлялись, что, ну, на самом деле в фильме показано, что советские люди, ну, те же самые проститутки, о которых идет речь, они на самом деле духовно гораздо богаче и мощнее, чем показанные в том же фильме представители Запада. Там нам так было, вот. И, оказывается, этот фильм разрушил Советский Союз.
Он не так далек от истины. Понимаете, я вот с Петром Тодоровским, ну, с Валерой я просто дружу, смею сказать, потому что это мой самый любимый режиссер моего поколения, но с Петром Тодоровским я несколько раз выступал вместе и разговаривал довольно серьезно. Мы разговаривали про «Интердевочку». Я спросил его, почему ему тогда эта повесть Кунина так запала в душу, ведь это не его фактура, он про таких людей никогда не снимал. И он сказал тогда, что «Интердевочку» надо рассматривать в общем контексте фильмов 70-х, 80-х годов. Это фильмы о беспомощных мужчинах и сильных женщинах. А «Блондинка за углом», «Старые стены», «Москва слезам не верит», «Время желаний», «Странная женщина», «Сладкая женщина», «20 лет спустя». Это все, понимаете,
Служебный
история о том,
роман.
да, безусловно, и не только служебный роман, но и жестокий роман сапропо. Это, понимаете, все истории. Пожалуйста, вам вокзал на двоих. Это Рязанов, Тодоровский, как бы жанристы почувствовали очень, Меньшов, почувствовали очень остро. Это время, когда сбывается на глазах статья классическая, безусловно, Добролюбова «Луч света в темном царстве». Самый сильный протест вырвется в наши дни из самой слабой груди. Женщина берет на себя инициативу не в отношениях, что важно, берет на себя инициативу в борьбе. И я могу сказать, почему. Женщине нечего терять. Вот в свое время Сергей Нравчатов, не глупый, кстати, поэт и тоже классик, он же занимался историей очень серьезно. Он написал историю о Салемском процессе, статью большую, о том, что почему ведьма, почему именно ведьма становится главным героем, главной героиней, олицетворением зла в это время. Потому что мужчине есть что терять, а женщине, пишет он, остается сорвать с груди только крест. Ведьма – это единственный протест, единственный борец. И по большому счету Интердевочка, особенно такая, какую сыграла Яковлева, там у Кунина она написана гораздо мягче, Яковлева сыграла ее на пределе. И, кстати, и Настя Немоляева тоже, это очень сильная роль была. Они сыграли женщин без мужчин, женщин, которым приходится брать на себя решение. Да, Советский Союз был погублен тем, это Володин прав абсолютно, ему ли не знать о вырождении мужчин. Это погубленная страна, страна, погубленная тем, что мужчины в ней перестали быть мужчинами. Они встроились в социальную иерархию и привыкли гнуть шею, гнуть спину, а женщины к этому не привыкли, у них социальной иерархии не было. Тоже одна моя студентка замечательно сказала, а женщины в России боролись не за свои права. Женщины боролись за права человека в целом, потому что они были единственным отрядом людей, у которых не было никаких прав ни на образование, ни на занятия государственных должностей. А феминизм в России, особенно феминизм там Софьи Ковалевской там, или Перовской, это единственная форма гуманизма. Вот это, пожалуй, великие слова, потому что гендерные различия в России, неважно, прав нет у всех. Но если мужчина умудряется с этим смириться и зарабатывать, то у женщины нет даже этой возможности. Она выходит и, как Катерина, говорит всю правду.
Вот, кстати, о мужчинах, которые, ну, мы с Володиным начали, сейчас к шаману перейдем, о мужчинах, которые, может быть, не совсем, так сказать, отвечают представлениям об этом подвиде.
Мужском.
Шаман тоже один из наших постоянных фигурантов. И вот что с ним случилось. Мне кажется, но, Дмитрий Львович, одно из ваших предсказаний начинает сбываться. Вы предсказывали, в том числе и про шамана, это я прекрасно помню, что шамана, ну, там, распнут. Распнут, не распнут, но сольют. И будут, значит, и он будет еще врагом. Так вот, похоже, это происходит. Это происходит. Причем это произошло на фоне интересного события, Значит, шаман, ну, на него там сейчас стали наезжать активно прямо, и ладно бы один Милонов, который на всех пиарится, ну, и Марков, и Z-пропагандисты разные, все наехали на шамана, что он крайне неправ, и вообще, кто он такой, и песни его надо национализировать, и все такое, бог знает что. Это произошло не только на фоне, значит, его нашумевшего развода и якобы новой женитьбы, но и на фоне того, что он подал заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский», в том числе и для выпуска алкогольных напитков под таким названием. И все, как прорвало буквально. Тут же нет никакого шамана. Что скажете?
Во-первых, Пушкин в свое время на Щекину говорил, по его воспоминаниям, «Славы довольно, сделайте из нее деньги, первый шаг к провалу». Слава – это вещь, которая не монетизируется. Слава – это народная любовь. Шаман ошибся, когда решил монетизировать текст. Вот слова «мне славы довольно» или «сочтемся славою» – это, мне кажется, закон жизни. Слава сама по себе капитал. Что касается того, что он высунулся, понимаете, и получил. Ведь почему легко предсказать сегодня, что шаман станет объектом критики? Сегодня, по справедливому выражению классика Александра Кабакова в интервью мне грешному, любой, кто отличается от стенки, в наши времена потенциальная жертва. Ну, достаточно вообще напомнить о своем существовании. Я вам другую историю напомню. Понимаете, вот у этого государства одна реакция на все. Что ни случись, оно возбуждает уголовное дело. Скоро уголовные дела будут возбуждаться против, там, после премьеры фильма, да, или концерта. Ну, что делать? Что-то произошло. Давайте против президента возбудим уголовное дело,
Ну,
американского,
слушайте, вы так
разумеется.
говорите, как будто не было уголовного дела по спектаклю «Финист Ясный Сокол».
Да, совершенно верно. То есть нету другой реакции государства на факт искусства, на заявление, на все что угодно. Вот смотрите, чудесно спасся Пичугин, Михаил, 67 дней дрейфа. Похоронил племянника и брата. Можно его обвинять, но человек выжил таким чудом, 50 кило потерял, не смог из этой лодки выйти, и ему шьют уголовное дело. Ведь мы же помним из классики, из Мандельштама, золотые слова. Человеку иногда надо поаплодировать только за то, что он жив. Это из Сивана, из очерка «Путешествие в Америку». Нет, таких аплодисментов мы не услышим. Спасся уголовное дело. Вот если погиб, тогда все нормально. Поэтому мы еще упомянем эту историю. Но с шаманом Дроновым история ровно такая же. Совершенно понятно, почему его все сейчас стали травить. А кого еще травить-то? Были же, помните, замечательные слова Юрия Трифонова. Да, все говорят об интеллигенции, о ком еще говорить? Пролетариат и крестьянство они уничтожили. О ком можно говорить сегодня в России, кроме шамана? И, кстати говоря, это тоже обреченность такая, когда человек не очень большого ума попадает под все софиты, он обречен сказать глупость. Ничего не поделаешь, это такая особенность российской славы. Тебя выставляют под эти софиты только для того, чтобы тем вернее потом оттуда убрать.
Ну, вообще, ну, кроме вот этого главного направления, конечно, есть и, ну, есть и обрамление, есть и атрибуты. Вот атрибут, конечно, регистрация бренда «Я русский». Вот, и я себе живо представляю водку «Я русский» на «Я русский» на березовых бруньках или что-нибудь еще в этом духе. По-моему,
Конечно.
совершенно замечательная история. То есть доведение до абсолютного абсурда, казалось бы, какой-то великой такой идеи, такого, знаете, нового национального. Ну, вот как интересно, да, с другой стороны, часто говорят, что Россия, ну, что Путин возрождает Советский Союз. И да, и нет, наверное. И нет в том смысле, что все-таки Советский Союз декларировал интернационализм. У России нынешней
Саш, вот
это
просто
сплошное заигрывание с националистами.
опять вы сняли с языка. Я приготовил, честно говоря, этот текст, потому что я знал, что об этом зайдет речь. А классическое советское стихотворение, оно объясняет нам с предельной наглядностью, А в чем разница, определяющая между поздним Брежневым и нынешним временем? Это Мустай Карим, крупный башкирский поэт. Кстати говоря, очень недурной драматург. «Огонь Прометея» – одна из лучших пьес об античности, написанных в советское время. И вот что пишет поэт Мустай Карим. «Не русский я, но россиянин. Ныне я говорю, свободен и силен, я рос, как дуб зеленый на вершине, водою рек российских напоен, и этой жизнью я гордиться вправе. Нам с русскими одна судьба дана. 4 века в подвигах и славе сплелись корнями наши имена. Не русский я, но россиянин. Чести нет выше, я страны советской сын. Нам вместе жить и подниматься вместе к сиянию сверкающих вершин. Когда сегодня одна часть этой тогда единой страны лупит другую, уничтожая, по сути дела, себя, каким укором нам звучат эти слова? Нам вместе жить и подниматься вместе. Понимаете, могут сказать, что стихи эти были вырваны из Мустая Карима, что на самом деле он был националистом. Не был. И все великое создается не на путях национализма, а на путях объединения, потому что, к сожалению, национализм является во все времена провинциальным тупиком. Вот я читаю Арестовича, чем больше, тем лучше понимаю. Он же правильно совершенно говорит. Трагедия России в том, что ее националисты своим словам не верят. Трагедия Украины в том, что наши националисты своим словам верят. Вот эта формула, которая будет классической, она отлита на века.
Ну, сейчас вам, знаете, сколько насыпят примеров национального искусства, которое стало и знаменем в национально-освободительной
Да,
борьбе.
конечно, конечно, но интерес романтизма к национализму, он ведь возник не просто так. Он возник именно потому, что романтизм возник на руинах просвещения после Французской революции, когда гуманизм не сработал. Вот тогда появились и национализм, и культ Наполеона, и другие замечательные вещи. Не зря говорила Лидия Аклина-Гинзбург, романтизм надо уничтожить. Дело в том, что культ национального – это годится, когда вы изучаете фольклор, и тогда это объяснимо и прекрасно. Но я вам могу сказать с полной уверенностью, весь смысл идущей сейчас мировой глобальной войны в том, что две вещи после нее будут запрещены и разрушены навеки. Вера в национализм, как панацею, и карательные органы, карательные машины, пенитенциарные системы разрушены будут тоже. Очень может быть, что и границы. Остается надеяться на то, что эта война не будет столетней.
Да, хорошо бы, но, впрочем, и 30-летняя многовато, знаете ли,
Ничего,
если...
доживем, Саша, доживем.
Ну, дай-то бог, дай-то бог. Раз вы сами вспомнили про национальные республики, правда, я вас к этому подтолкнул. Кстати, знаете, что я-то хотел вспомнить, вот забыл, что, ну, вот так получается, что одно из главных песен, конечно, уже задвигаемых к концу Советского Союза, даже и к середине Союза, но одно из главных идеологических песен был «Собственный интернационал», да? Одной из главных российских песен является песня «Я русский». Вот, собственно, вся эволюция. Точнее, как мне кажется, наоборот, как это называется? Деградация. Да, так вот, поскольку вы вспомнили про национальные республики и их, так сказать, представителей, творческих людей, то вот в Башкортостане, знаете ли, глава города Сибай, кстати, ну, известного тоже национально-освободительной борьбой, случайно выразил соболезнования по случаю празднования Дня Республики. Давайте послушаем.
Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги, уважаемый Кирилл Сергеевич, примите мои искренние соболезнования с праздником Дня Республики Башкортостан.
Ну, он, конечно, оговорился, но, с другой стороны, оговорочка по Фрейду, наверное.
Понимаете, Ленин же это вот классика. Наверное, да, и можно сослаться на произведение Ленина «Что делать?», которое говорит, Плеханов напоминает того героя народного эпоса, который при виде похорон говорит: таскать вам не перетаскать. Это совершенно справедливо. Да путать свадьбу с похоронами. Если говорить откровенно, то ведь действительно всем, кто так долго боролся за национальное самоопределение и так долго уничтожал советское наследие, этим людям надо выразить, наверное, соболезнования. Знаете, вот Искандер, классик из классиков, я спросил его в 93-м году: вот вы всегда говорили о народном, о корнях, о национальном. Сейчас, когда вы видите распад СССР, какая мысль вам приходит? И он сказал: мысль моя та, что мы боролись не за это. Мы напоролись не на то, за что боролись. Мы боролись за то, чтобы прибавилось любви, а прибавилось ненависти. И мы говорим, мне горько сознавать, что меня так долго отождествляли с национальным духом. Вот тогда же он сказал замечательную фразу, да, социально эффективнее и национально крепче. Этого действительно не выбьешь. Но, понимаете, я понимаю, что это по Фрейду оговорка, и, конечно, когда они празднуют, на душе у них не весело, и да, чем громче они празднуют, тем горше в этом, понимаете, привкус разочарования. Но я вот с вечным своим, это не советское, не совковое, но с вечной своей верой, космополитизм и глобализм, я должен сказать, борьба за национальное самоопределение хороша, когда это борьба против тирании. А совместная, кстати, борьба против тирании. Говорила же Леся Украинка, русские социал-демократы – наши братья. Только надо понимать, что это братство не по общему признаку к человеческому роду, а по общему признаку наличия совести. Вот это великое дело. И я, честно говоря, со своей стороны, я любого потенциального националиста, при всем уважении к его заслугам, я все-таки рассматриваю как врага. Знаете, великий наш классик Гладилин сказал: вспоминая о своем, вы немедленно вспоминаете о чужом. Любя свое, вы обречены ненавидеть чужое. В мире без России, без Латвии. Вот это, наверное, остается. Я понимаю, что у меня сейчас опять-таки прилетел, люди смотрят, люди горячо реагируют. Но ничего не поделаешь. Любой национализм – это не школа любви к своему. Любить свое никто не мешает. Это школа отделения от чужого и ненависти к чужому. И поэтому, конечно, соболезнь.
Ну, вам не столько влетит, сколько с вами будут спорить, что вы говорите не о национализме, а о ксенофобии. Вот, а значит...
Вы видели националист без ксенофобии? Я не
знаю, хороший вопрос, хороший
я
вопрос.
Я не видел, да. Понимаете, вот гордость. Мне это самое, сын мой 4-летний все время рассказывает, да? А почему я должен вот гордиться тем, что я живу в городе? А мне мальчик один, ему в саду сказали: я очень горд, что я живу в нашем там пригороде. Он сказал: почему? Он сказал: у нас самая низкая преступность. Но этим еще, наверное, можно гордиться, да? Но нельзя же гордиться тем, что твои родители здесь родились. Вот этим гордиться совершенно низкой преступностью, ради бога. И она у нас действительно довольно низкая, в общем, потому что у нас такой университетский район. Профессора, когда спорят, все-таки до убийства взаимного не доходит. Но гордость вообще очень опасная штука. Как я не вижу обычно между национализмом и нацизмом черты, она очень зыбкая. Точно так же я почти не вижу черты между гордостью и гордыней.
Ну, слушайте, это интересный на самом деле разговор. Я его хочу чуть продолжить. Но как же быть? Ведь национализм скольких людей вывел из колониализма, из имперского подчинения? Ну, разве нет? Национальная освободительная борьба. Что может быть лучше?
Понимаете, борьба с колониализмом, безусловно, хорошая штука, но это, еще раз подчеркиваю слова той студенточки своей, это борьба не за национальное, а за человеческое равенство. И феминизм в России – это борьба за гуманизм, а не за права женщин. Это права не за местническое, провинциальное, малое, это за право на человеческую участь. Вот так бы я сказал. И деколонизация пресловутая, мы же знаем, каким чудовищным крайностям это приводило. И колонизация была ужасна. И деколонизация шла с дикими перехлестами и очень часто с забвением элементарного здравого смысла. Я думаю, что самый тихий и самый правильный сценарий распада империи, может быть, это то, как Индия уходила из-под Британии, хотя мы помним, что колонизация Индии осуществлялась иногда крайне жестоко. И прав был Киплинг, который сказал, эти идолы никуда не делись, они ушли в подполье. Но эти идолы смотрят нам вслед, когда мы уходим. Да, это совершенно правильно. Просто я к тому, что, понимаете, ну вот колонизация, да, казалось бы, да, это имперский, отвратительный, дикий процесс. Но не было в истории человечества ни одной империи, которая бы без этого обходилась. Любая страна, которая эффективно развивается, к сожалению, она проходит через этап вычесывания всего мира своей гребенкой, да, его отстраивания под свою схему. И Валерий Примас в свое время, замечательный, кстати, украинский публицист, написал очень полезную книгу «Эффективная страна». А он вместо империи, он пытается говорить «эффективная страна». Я сам не очень люблю эффективность, но вот видит Бог, понимаете, наш союз, союз народов советских, он был не только имперством, он был не только колонизацией. И уж если кому он был выгоден, так это национальной интеллигенции, которая таким образом получала шанс быть услышанной во всем мире. Сколько бы мне ни ругали колониальную имперскую политику Советского Союза, я остаюсь при своем. Это была не колонизация. Это была легализация той интеллигенции, которую бы без этого, как Хамзу, забили бы камнями.
Трудно согласиться. Ну, то есть, если особенно если речь идет о странах Балтии, например, там, мне кажется, отличная интеллигенция
Балтии.
вышла.
Ну, Саш, страны Балтии особый случай, и нас этот разговор может очень далеко завести. Но я могу точно сказать одно. Понимаете, кто бы что бы ни говорил, конечно, украинское расстрелянное возрождение, да, убитый шанс на модерн, все это безусловно так. Но сам Хвылевой или Хвылевый, как некоторые говорят, он же считал себя коммунистом. И он был интернационалистом, потому что он возрождал не национальную культуру, он был авангардистом прежде всего. И для него важно было не то, что он пишет по-украински, а то, что он пишет авангардные, символистские, модернистские произведения. И он же в предсмертном письме пишет, нас убивают за то, что мы коммунисты. И вот это безусловно так. Я абсолютно убежден, он же покончил с собой, понимая, что проиграла эта революция. Все-таки вся Россия, когда она боролась с царизмом, боролась рука об руку. Мне кажется, что пора бы вспомнить эту традицию и сказать, что тот не пролетарий, кто не желает поражения своему правительству, и враги наши сидят не за государственной границей, враги наши сидят наверху. Вот об этом следовало бы помнить.
Это 100%. Знаете, тут же приняли в первом чтении закон про child free, и вокруг всего этого продолжаются какие-то, значит, пляски и танцы. И вот теперь решили, что всем беременным женщинам в Тверской области будут выдавать письмо митрополита. Но это ладно. Ну, то есть, как бы, отлично в одном отдельно взятом регионе. Но эта практика не прожила и недели, не распространившись дальше. Она распространилась на всю Россию. Беременных россиянок будут отговаривать от аборта письмами патриарха Кирилла, буквально. Что особенно смешно, монаха, человека, детей не имеющего, ну, я не знаю, как там, не имеющего, может быть, еще есть какие-нибудь материалы насчет экономок там всяких, не знаю, вот, но не могущего иметь, которому запрещено иметь детей. И вот россиянок будут отговаривать от аборта письмами, собственно, монахов. Мне кажется, интересно.
Шаг, помните?
И что?
Маршак, помните? Обычно критика молчит о новой детской книжке. О детях критик говорит, я знаю понаслышке, Я, говорит, не педагог, я изучить детей не мог, и мне нужна конкретность. С такого критика налог берите за бездетность. Это Маршак 50 что угодно. Понимаете, эти люди берутся, вот что у него важно подчеркнуть, эти люди берутся решать проблемы семей, не имея семей. Берутся говорить о детях, не имея детей. Берутся бороться с child-free, не будучи child-free. Вот в этом заключается, к сожалению, главная проблема. В России рулят непрофессионалы, в том числе и этими делами тоже рулят непрофессионалы. С такую критику налог берите за бездетность, именно потому, что они, понимаете, они думают с высоты своего положения, что семья – это нечто регулируемое. Тогда как семья на самом деле самая стихийная, самая неуправляемая вещь на свете. Ну или этого, не знаю, вот сейчас слыша пронзительный визг Богда, у которого в очередной раз отбирают мультик. Я это все-таки к тому, что нельзя забывать великие слова одного из основоположников Энгельса. Попытка государства регулировать частную жизнь неизбежно кончается крахом обоих. И, кстати, я примерно догадываюсь, почему до такой степени child-free, именно child-free их беспокоит. Это знает кошка, чье мясо съела. Знаете, если бы нынешние руководители России были счастливы в семейной жизни, не прятали своих семей, если бы мы хоть что-нибудь знали об их истинных пристрастиях, а там, судя по всему, творится полный кошмар, наверное, у них бы это так не болело. Наверное, этот гондурас не заставлял бы беспрерывно себя расчесывать. Понимаете, семья как-нибудь справится. Семья в России всегда, посмотрите, пики рождаемости – это всегда периоды, когда люди переставали бояться. Ну, например, посмотрите 60-е. Какую замечательную плеяду они дали, и как сразу эта послевоенная демография стала управляться. Ну, 60-е – это время, когда исчез страх. Как вы хотите, чтобы люди рожали в такой ситуации, когда они не то что в будущем детей, они в собственном завтрашнем дне не могут быть уверены из-за постоянной угрозы мировой войны? Мне, кстати говоря, один российский мой приятель, я же со всеми в переписке, он написал: «Я бы охотно выполнял план по деторождению, но при таком прессинге у меня не встает».
Как говорится, сочувствуем.
Ничего не поделаешь.
Но о детях, которые все-таки появились на свет. Депутатка Госдумы Нина Астанина, известная довольно, тоже скандальная, вроде Милонова, призвала детей доносить на квадроберов в полицию и высмеивать их на камеру. По задумке Астанина, она там общалась с детьми, там и дети уже были, там, так сказать, подготовлены. Это происходило все в оккупированной Луганской области. Значит, по задумке Останиной, после публичного унижения нужно искать их родителей и спрашивать с них за поведение детей. Давайте поглядим.
И начинают на нас лаять и набрасываться на нас.
А какие после этого вы действия предприняли? Вот они на вас набросились, они там вас, условно говоря, лаяли на вас и так далее. А вы после этого пришли, рассказали родителям, рассказали учителю, классному руководителю, обратились в полицию. Что вы сделали?
Я считаю, что даже если бы я кому-то сказала, ничего бы это не поменяло.
Ну, знаете, вот это, если вам не нанесли каких-то физических увечий, да, увечий, да, они, может быть, намеренно делали, чтобы их ничего видеть было бы нельзя, то, ну, может и да, может принять просто посмеяться над ними, так вот. Но с другой стороны, понимаете, вот если мы с вами так и будем считать, да нет, никуда я не пойду, ничего я говорить не буду, а я бы их просто высмеяла. Вот я бы их просто высмеяла, сняла бы на видео, потом показала бы, пусть остальные бы ними тоже посмеялись. Потом нашли бы их родителей, а потом бы спросили родителей, а что ваши дети так себя ведут?
Вон оно как теперь надо с детьми. Вы как педагог, я думаю, запросто найдете литературную ассоциацию и заодно и мнение свое скажете.
Ну, безусловно, и классик Уильям Голдинг, когда объяснял своего повелителя мух, говорил: много страшных вещей видел я в жизни, и мировоззрение мое определила Вторая мировая война. Но многие годы, проработав учителем, я могу сказать, ничего страшнее детской травли я не видел в жизни. У ребенка нет тормозов. И, пожалуй, то, что я видел в школьных классах, повлияло на меня не меньше, чем ужасы Второй мировой. Любой учитель, который в своем классе поощряет буллинг, чтобы легче было управлять, совершает военные преступления. Это, в общем, слова не из текста, то ли из статьи, то ли из интервью. Но страшнее детского буллинга действительно нет ничего. И когда я слушаю эту женщину, типичного завуча такого, да, типичную такую заучиху из Хогвартса в плюшевой розовой кофте, эту Долорес страшную, мы все же понимаем, о чем идет речь. Я вижу, что она в своем классе буллинг бы поощряла, чтобы несогласных потравливали именно дети. Любой человек, который поощряет детей к травле, совершает воинское преступление. Здесь Голдинг абсолютно прав. И больше вам скажу. Когда я вижу сегодня вот этот призыв спрашивать с родителей, это мне ужасно напоминает мою советскую школу. Я помню, как советская система рухнула именно из-за того, что я вот помню, как матери моей выговаривали на родительском собрании: а ваш мальчик сказал в ответ на вопрос, кого мы должны благодарить и кому мы больше всего обязаны, он сказал родителям: вы его неправильно воспитываете. Мать говорит: а что он должен был сказать? Ну как, родине, конечно, партии, конечно, он благодарен. Понимаете, вот эта система вызова родителей в школу и разборки за то, что ребенок неправильно себя ведет, это знак величайшей беспомощности. Я вот не могу себе представить, как я родителя вызываю в школу. Это значит, я родителя вызываю потому, что я с ребенком не умею разговаривать. И какой же это ужас, что люди, поощряющие травлю и такой непрофессионализм, сидят у нас на любых руководящих административных должностях.
Дмитрий Львович, а вы когда были маленьким, у вас часто детей в школу вызывали? Ну, в смысле, родителей?
А, периодически, да. Ну, вы знаете, перестали, потому что в четвертом классе школа 166, где моя мать работала, закрылась. И мать против ее воли трудоустроили в нашу 77-ю, и она стала там работать. И ее вызывать уже не было необходимости, потому что она в этой школе работала, но она никогда мои проблемы не разруливала. Я понимал, мне хватало так-то, что надо разбираться самому. Но вообще я был проблемный ребенок, это верно. И не потому, что я был какой-то безидейный. Нет, я был вполне идейный, я был президент политклуба, там стишки политические писал. Вот. Но проблемы были именно потому, что я не очень вписывался в класс. Класс был плохой еще такой. Потравливали меня тоже. Обычно в этом стесняюсь признаваться, а я не стесняюсь. Стивен Кинг сказал, если человек ни разу не травили, он ничтожество. Я не ничтожество, меня потравливали. Но вот мать много раз мне говорила, если ты вызываешь родителей, это твоя капитуляция перед ребенком. Да, это так, я не вызываю никогда.
Ну и, наконец, музыкальная страничка в нашей программе. Собственно,
Виталий
было уже
Павлович.
немножко про шамана, но тут вот прямо чисто. Мы даже послушаем музыку. Дело в том, что в России впервые появилась музыкальная дорожная разметка. Проезжая по ней, можно услышать калинку-малинку. Давайте и мы послушаем. Вот так примерно. Надо тут сказать, что это не первое в мире далеко, и не российское далеко изобретение. Смысл вообще ее, в принципе, в том, чтобы люди не превышали скорость, тогда мелодия будет правильная. У меня единственное, что, конечно, выбор музыкального произведения для этого как бы несколько, а с другой стороны, какой выбрать? Но меня несколько все равно смущает. Ну вот, сразу мне вспоминает, то есть сразу кажется, с другой стороны, нет, это может быть даже хорошо для дорожного движения, потому что тому, кто едет, будет казаться, что где-то в обозрении лобового стекла где-то, но танцует Мария Захарова. И он будет все-таки снижать скорость
Он будет, конечно,
инстинктивно.
рулить куда-то не туда.
В
Нет, ну
другую
это из тех,
сторону.
нет, Саш, это из тех новостей, которые мне нравятся жутко. И уж если вспоминать классику, помните, как Петя Ростов у Толстого перед своим последним боем в ночь слышит фугу, таинственную музыку, как бы говорившую ему, что он правильно все делает. Вот это замечательная вещь. Когда ты, там, помнишь, он слышит шорох капель, жующих лошадей, это все складывается в мелодию, в таком полусне, и он про себя говорит, как хорошо, а ведь я сам управляю этим. Ну еще, ну еще. Вот действительно, то, что человек может услышать музыку своей жизни, если он правильно ее управляет, это великая мысль. И я вот у строителей этой музыкальной разметки, я их от души поздравляю. Эта идея прекрасна. И особенно мне нравится, что это калинка. Потому что ведь это могла бы быть и священная война. А я очень рад тому, что у России осталось место мирному и в каком-то смысле безыдейному искусству.
Согласен, здесь не подкопаешься к вам, Дмитрий Львович. Сейчас к нам поступило пару донатов. В одном из них Лена Рапопорт написала, что очень любит Быкова и очень ждет Audi VZ. Вот.
Audi VZ я начитал, оно скоро выйдет. Я хочу... Слушайте, могу я сделать сам рекламную паузу? У меня 26 октября в Майами позвали меня друзья, там у моего... друг близкого, день рождения, я еду в Майами и по такому делу прочту там лекцию. Лекция у нас, она будет 26 октября, 5 часов, выложена у меня подробно где. Называется она «Секс и трах. Эрос в русской и американской прозе». Это подробное обозрение эротической прозы российской 20 века и эротической прозы американской. Вообще, тема секса и его психологических интерпретаций фрейдистских, как это развивалось в двух литературах. Вот приходите, мне кажется, что это будет забавно, тем более, что почему я вышел на эту тему? У нас распродавалась тут недавно большая библиотека профессорская, и переезжает человек, распродает библиотеку. Там масса прекрасных, комментированных, научных изданий эротических текстов, в том числе первую публикацию. Я это все дело купил, и перечитал. И какая же потрясающая истина мне открылась. Но эту потрясающую истину откроется только тем, кто придет 26 октября.
А пришлите ссылочку, я поставлю в описании. Чего? А то
люблю немедленно, спасибо вам огромное.
Куда они там пойдут, да,
и смотри. Сами приезжайте.
Да, да, конечно. Путь-то не близкий. Я вам лучше почитаю донаты. Вот Антон еще на прошлой неделе нам прислал. Когда началась война, я покинул Россию, поддерживал ВСУ, но со временем украинцы в интернете, которые говорят о распаде России и нации рабов, выбесили меня. Теперь не хочу их победы, как и победы Путина. Больше переживаю за Израиль, в скобочках, не еврей. Есть ли литературная аналогия такому изменению восприятия?
Их литературных аналогий достаточно много. Но как-то, понимаете, первое, что вспоминается, это полемика Пушкина и Мицкевича, абсолютно классическое стихотворение Мицкевича друзьям-москалям, русским друзьям. И ответ Пушкина, он между нами жил. И стихотворение Мицкевича не кажется мне правильным. И ответ Пушкина кажется мне неточным и демагогическим. Но ситуация есть, проблема есть, то, что оба гения ее чувствовали, она есть. Понимаете, мы столько на самом деле рисковали и столько потеряли именно из-за поддержки Украины в этом, что слышать разговоры о принадлежности нашей к нации рабов нам тяжело, нам это не нравится. Я, наверное, правильно выбираю друзей. Никто из моих украинских друзей мне ничего подобного не сказал. И правильно совершенно сказал Ян Валетов, мы воюем с Россией не для того, чтобы превратиться в Россию.
Ну и, наконец, Silence написал нам следующее. Огромное спасибо за стрим. Глоток свежего воздуха по воскресеньям. Был бы очень признателен, если бы Дмитрий Львович прокомментировал следующее. Я более чем уверен, что он касался этого вопроса. В одной умной книге прочел, что гражданское общество невозможно построить с косноязычным населением.
Понимаете, я не скажу, что с косноязычным. Но вот у Тынянова есть в статье «Промежуток» есть эта замечательная мысль. Свобода начинается с языка. Поиск свободы начинается с поиска языка. Если человек не умеет о себе говорить, если он не умеет сформулировать свою проблему, если он косноязычен, это отражение глубокого внутреннего кризиса. И он говорит, да, что судьба русской революции определилась тогда, когда появились первые великие тексты о ней. Рассказы Всеволода Иванова, Бабеля. Безусловно, они появились с обеих сторон, потому что и Ремезовская под стриженными глазами, это тоже о том. Пока проблема не высказана, она не может быть решена. Да, наверное, это великие слова. Знаете, я немножко знал Нэша, того Нэша, который герой «Игры разума». Я его однажды спросил
Джона Нэша,
несколько...
математика.
Да, в Принстоне
Круто.
я работал, да, я с ним успел увидеться незадолго до его смерти. Я его спросил, а не обидно ли вам заниматься вещами, которые в мире понимают, может быть, три человека? И он сказал, меня в мире понимают хотя бы три человека. У меня есть формальный язык, математика, для рассказа о том, чем я занимаюсь. А вас не понимает вообще никто, задумайтесь над этим. Пока у вас нет формального языка, чтобы рассказать о ваших проблемах, вы их решать не можете. Так тот же Нэш мне дал девиз, под которым я живу. Он сказал, в моем случае проблема решена в тот момент, когда она поставлена. Если бы я мог, я бы это написал над своим письменным столом. Но поскольку я сижу лицом к окну, я это не нравится, что написать на окне губной помадой.
Интересное
Без имени,
решение.
да.
Да, но, Дмитрий Львович, я все-таки в завершении выражу надежду, что вас понимают гораздо больше, чем три человека, и гораздо больше, чем только вы сам. Это неправда. Другое дело, что формула, данная вам Джоном Нэшем, безусловно, красивая, безусловно. Вот, но весь вопрос в степени понимания. Мне кажется, что достаточного для каких-то выводов для себя, для того, чтобы задуматься о жизни, для, может быть, даже изменения жизни, понимания у вас через край. Чем, собственно, мы и питаемся каждое воскресенье в программе Classic News с вами вместе. Спасибо вам большое,
Спасибо.
Дмитрий Львович.
Увидимся все 26-го. Пока.
Давайте, да, и в следующее воскресенье тоже, это уже будет 27-е воскресенье, приходите к нам на Classic News, а сегодня еще обязательно приходите меньше, чем через час уже на моем же канале программа «Точка». Денис Ольшанов, режиссировавший сейчас Classic News, проведет сегодня очередной выпуск «Точки», поэтому оставайтесь и через некоторое время присоединяйтесь. Лайки, подписки, все это будет здорово. Счастливо, пока.